Глава 5. С верхней площадки старой, редко посещаемой дозорной башни, каланчи, как говорили раньше, стоявшей на 800-футовом лесистом холме, именуемом горой Эттрик, в одном из красивейших штатов Новой Англии предприимчивый летний турист Миранда или Мэри, Том или Джим, чьи полустершиеся имена были написаны карандашом на перилах, мог увидеть широкое море зелени, состоящее преимущественно из кленов, буков, душистого тополя и сосен. Милях в 5 на запад стройная белая колокольня отмечала место, где ютился городок Онкведо, в былые времена славившийся своими источниками. В 3 милях на север, на речном берегу, на прогалине, у подножия травянистого пригорка, можно было разглядеть островерхие кровли затейливого строения, известного как Куково, Куково-усадьба, Куков-замок или Сосновое, по первоначальному его названию. Штатное шоссе проходило через Онкведо и тянулось дальше на восток по южной стороне Эттрика. Множество грунтовых дорог и тропок пересекало во всех направлениях лесистую треугольную равнину, ограниченную несколько извилистой гипотенузой мощеного проселка, вившегося в северо-восточном направлении от Онкведо к Сосновому, долгим катетом упомянутого шоссе и коротким реки, через которую переброшен был стальной мост возле Эттрика и деревянный около Куковой усадьбы. Пасмурным теплым летним днем 1954 года Мэри или Альмира, а, пожалуй, Вольфганг фон Гёте, чье имя было вырезано на парапете каким-то старомодным остряком, могли бы заметить автомобиль, свернувший с шоссе перед самым мостом и теперь сновавший и тыкавшийся туда-сюда в лабиринте сомнительных дорог. Он подвигался вперед неуверенно и с опаской, и всякий раз, когда решал переменить направление, сбавлял скорость и поднимал позади себя клуб пыли, как скребущий землю пес. Пожалуй, менее снисходительный человек, чем наш воображаемый наблюдатель, мог бы подумать, что за рулем этого бледно-голубого яйцевидного двухдверного седана неопределенного возраста и довольно обшарпанной наружности сидит какой-то болван. На самом же деле водителем его был профессор Уэндельского университета Тимофей Пнин. Пнин начал брать уроки в Уэндельской школе автомобильной езды в начале года, но настоящее понимание, по его выражению, пришло к нему только спустя 2 месяца, когда он слег из-за боли в спине и занимался исключительно и с огромным удовольствием изучением 40-страничного учебника автомобилизма, изданного губернатором штата в сотрудничестве с еще одним экспертом, и статьи «Автомобиль» в американской энциклопедии с изображениями коробок скоростей, карбюраторов, тормозов и участника Глидденского пробега около 1905 года, завязшего в грязи деревенской дороги посреди удручающего пейзажа. Тогда-то, и только тогда, он, наконец, преодолел двойственность своих первоначальных догадок, лежа на больничной койке и шевеля пальцами ног и передвигая воображаемый рычаг скорости. В продолжение же настоящих уроков с суровым инструктором, который теснил его, давал ненужные указания, выкликая технические термины, пытался вырвать у него руль на поворотах и постоянно раздражал спокойного, понятливого ученика грубой критикой, Пнин был совершенно не способен слить воедино ощущение той автомашины, которую он правил в уме, с той, которую он вел по дороге. Теперь, наконец, они совпали. Если на первом экзамене он провалился, то главным образом от того, что затеял с экзаменатором несвоевременную дискуссию, пытаясь доказать, что для разумного человека не может быть ничего унизительнее необходимости поощрять в себе низменный условный рефлекс, заставляющий автоматически останавливаться перед красным светофором, когда кругом нет ни души, ни прохожей, ни проезжей. В другой раз он был осмотрительней и выдержал. Одна неотразимая студентка старшего курса, числившаяся в его классе русского языка, Мэрилин Гон, продала ему за $100 свой бедненький старый автомобиль. Она выходила замуж за обладателя куда более шикарной машины. Путешествие из Уэнделя в Онкведо с ночевкой в частном доме, принимавшем туристов, было медленным и трудным, но обошлось без приключений. Перед самым Онкведо он заехал на бензинный пункт и вышел подышать деревенским воздухом. Над клеверным полем нависало непроницаемое белое небо, а с кучи дров возле лачуги слышался крик петуха, срывающийся и ухорский, голосистый хлыщ. Какая-то случайная интонация этой чуть хриплой птицы в сочетании с теплым ветром, льнувшим к Пнину и требовавшим его внимания, признания, чего угодно, кратко напомнили ему тусклый забытый день, когда он, студент-первокурсник Петроградского университета, приехал на маленькую станцию Балтийского летнего курорта. И звуки, и запахи, и грусть. «А душновато», — сказал служитель с волосатыми руками, принимаясь вытирать переднее стекло. Пнин достал из бумажника письмо, развернул приложенный к нему крошечный мимеографированный набросок и спросил, далеко ли до церкви, у которой ему полагалось свернуть налево, чтобы добраться до Куковой усадьбы. Просто поразительно, до чего этот человек был похож на коллегу Пнина по Уэндальскому университету доктора Гагина. Случайное сходство, бессмысленное, как плохой каламбур. «Туда лучше ехать по-другому», — сказал фальшивый Гагин. «Грузовики разбили эту дорогу. К тому же она очень петлит. Вы поезжайте прямо. Проедете через город, через 5 миль после Онкведа, сразу после поворота на Этрик, по левой руке и, как раз не доезжая моста, возьмите первый поворот налево. Это хорошая утрамбованная дорога». Он проворно обошел машину и начал обрабатывать своей тряпкой другую половину стекла. «Сворачивайте на север и держите все время на север, на всех перекрестках. В этих лесах попадаются просеки, а вы все держите с севера. И доберетесь до Кука ровно за 12 минут. Промахнуться нельзя». Пнин уже почти час плутал по лесным дорогам и пришел к заключению, что выражение «держаться севера» и даже самое слово «север» ровно ничего для него не значили. К тому же ему было непонятно, что заставило его, человека рассудительного, послушаться какого-то случайного болтуна, вместо того, чтобы неукоснительно следовать педантически точным указаниям, которые послал ему его друг Александр Петрович Кукольников, в этих местах известный как Аль-Кук, приглашая его провести лето в своем большом и гостеприимном деревенском доме. Наш незадачливый автоводитель теперь так основательно заблудился, что уже не мог вернуться на шоссе. А так как он не имел достаточного опыта в маневрировании по узким изрытым колеям дорогам, по обе стороны которых зияли канавы и даже овраги, то его неуверенные повороты наугад складывались в тот причудливый узор, за которым наблюдатель на дозорной башне мог бы следить сочувственным оком. Но на этом заброшенном и равнодушном возвышении не было ни души, если не считать муравья, у которого были свои заботы. Кое-как добравшись до верхней площадки и балюстрады, его автострады, после часов глупого упорства он теперь был точно так же встревожен и озадачен, как тот несуразный игрушечный автомобиль, двигавшийся внизу. Ветер унялся, под бледным небом море древесных веркушек казалось необитаемым. Но вдруг треснул ружейный выстрел, и в небо подскочила ветка. Густые верхние сучья в этой части в остальном неподвижного леса пришли в движение, в удаляющейся последовательности встрясок или скачков, передававшихся от дерева к дереву в колебательном ритме, после чего все снова стихло. Прошла еще минута, и вдруг все случилось одновременно. Муравей нашел отвесное бревно, которое вело на крышу башни, и пустился по нему с новым одушевлением. Выглянуло солнце, а Пнин, совсем уже был отчаявшийся, оказался на мощеной дороге, с проржавевшей, но все еще поблескивающей указательной доской, направлявшей путников в Сосновое. Аль-Кук был сын Петра Кукольникова, зажиточного московского купца из староверов, выбившегося из низов, мецената и филантропа, того известного Кукольникова, который при последнем царе дважды сидел в довольно удобной крепости за финансовую помощь социал-революционным группам, по большей части террористам, а при Ленине был казнен как империалистический шпион после почти целой недели средневековых пыток в советском застенке. Его семья около 1905 года добралась до Америки через Харбин, и молодой Кук, благодаря своему спокойному упорству, практической смекалке и некоторому техническому образованию, добился высокого и прочного положения в крупном химическом предприятии. Добрый, чрезвычайно замкнутый, коренастый человек с большим неподвижным лицом, перехваченным посередине аккуратненьким пенсне, он выглядел тем, что был — администратором, масоном, гольфным игроком, преуспевающим и осторожным человеком. Он говорил на замечательно правильном, нейтральном английском языке, с легчайшей тенью славянского акцента, и был очаровательно радушный хозяин молчаливой разновидности, с огоньком в глазах и со стаканом виски с сельтерской водой в каждой руке. И только когда его полночным гостем бывал какой-нибудь старинный и любимый русский друг, Александр Петрович вдруг начинал говорить о Боге, о Лермонтове, о свободе, и обнаруживал тут наследственную склонность к безоглядному идеализму, который бы очень смутил подслушивающего марксиста. Жена его была Сюзанна Маршал, привлекательная говорливая блондинка, дочь Чарльза Маршал, изобретателя. И так как Александра и Сюзанну нельзя было представить себе иначе, как во главе большой здоровой семьи, то я, как и другие друзья дома, был поражен, узнав, что вследствие перенесенной операции Сюзанна останется на всю жизнь бездетной. Они были еще молоды, любили друг друга, с какой-то старосветской простотой и чистотой, от которой становилось отрадно на душе. И вместо того, чтобы населить свое имение детьми и внуками, они летом каждого четного года собирали у себя престарелых русских, как бы отцов и дядьев Кука. В нечетные же у них гостили американцы, деловые знакомые Александра или родственники и друзья Сюзанны. Пнин ехал в Сосновый в первый раз, я же бывал там и раньше. Усадьба кишела русскими эмигрантами, либералами и интеллигентами, покинувшими Россию около 1920 года. Их можно было найти на каждом пятачке крапчатой тени, сидящих на деревенских лавках и обсуждающих эмигрантских писателей Бунина, Алданова, Сирина, лежащих в гамаках, накрывших лицо воскресным номером эмигрантской газеты «Традиционная защита от мух», попивающих чай с вареньем на веранде, гуляющих в лесу и гадающих, съедобны ли местные сыроежки. Самуил Львович Шполянский, дородный, величественно невозмутимый старик, и маленький, легко возбуждающийся заика граф Федор Никитич Порошин, бывшие оба около 1920 года членами одного из тех героических краевых правительств, которые формировались в российской провинции демократическими партиями для сопротивления диктатуре большевиков, расхаживали, бывало, по Сосновой аллее, обсуждая тактику, которую следует избрать на предстоящем совместном заседании Комитета Свободной России, учрежденного ими в Нью-Йорке, с другой, более молодой антикоммунистической организацией. Из полузаросшей белой акации беседки доносились обрывки жаркого спора между профессором Болотовым, преподававшим историю и философии, и профессором Шато, преподававшим философию и истории. «Реальность есть протяженность во времени», — гудел один голос Болотова. «Совсем нет», — кричал другой. «Мыльный пузырь точно так же реален, как ископаемый зуб». Пнин и Шато, оба родившиеся в конце 90-х годов 19-го столетия, были по сравнению с остальными юноши. Большинство остальных мужчин было за 60 и больше. С другой стороны, некоторым из дам, например, графине Порошиной или Болотовой, было лишь под 50, и благодаря здоровой атмосфере нового света они не только сохранились, но даже похорошели. Некоторые родители привезли с собой своих отпрысков – здоровых, высоких, равнодушных, трудных американских детей студенческого возраста, без всякого чувства природы, не знающих по-русски и совершенно безразличных к тонкостям происхождения и прошлого своих родителей. Казалось, они живут в Сосновом совсем иной физической и духовной плоскости, чем родители. Время от времени они переходили из своего мира в наш, сквозь мерцание каких-то промежуточных измерений, отрывисто отвечали на добродушную русскую шутку или заботливый совет, и потом снова испарялись. Держались всегда безучастно, вызывая у родителей чувство, что они произвели на свет каких-то эльфов, и предпочитали любой товар из анкветской лавки, любую снедь в жестянках, великолепным русским блюдам, подававшимся у Кукольниковых за шумными долгими обедами на закрытой сетками веранде. Порошин с горечью говорил о своих детях, Игоре и Ольге, студентах второго курса. «Мои близнецы несносны. Когда я вижу их дома за брекфастом или обедом и пытаюсь рассказать им что-нибудь исключительно интересное и захватывающее, например, о местном выборном самоуправлении на крайнем севере России в 17 веке, или, скажем, что-нибудь из истории первых русских медицинских школ, кстати, об этом предмете имеется превосходная монография Чистовича 1883 года, они просто уходят и запускают в своих комнатах радио». Оба они были в Сосновом в то лето, когда Пнин был туда приглашен. Но они были незримы. Им было бы чудовищно скучно в этом захолустье, если бы Олин Поклонник, студент, фамилии которого никто как будто не знал, не приехал из Бостона на конец недели в грандиозном автомобиле, и если бы Игорь не нашел себе подходящей подруги в Нине, дочке Болотовых, красивой неряхи с египетскими глазами и загорелыми конечностями, которая училась в балетной школе в Нью-Йорке. За домом смотрела Прасковья, крепкая простая женщина 60 лет, но расторопнее иной 40-летней. Весело было наблюдать за ней, когда она, подбоченясь, стояла на заднем крыльце и оглядывала кур в мешковатых домодельных шортах и барской кофте, отделанной стразами. Она нянчила Александра и его брата в Харбине, когда они были детьми, а теперь ей помогал управляться с хозяйством муж, хмурый и флегматичный старый казак, главными страстями которого были любительское увлечение переплетным делом, которому он выучился сам и предавался с почти патологическим упорством, переплетая любой подвернувшийся ему старый каталог или журнальчик, приготовление наливок и истребление мелких лесных животных. Из приглашенных в тот год Пнин хорошо знал профессора Шато, друга его молодости, с которым он вместе учился в Пражском университете в начале 20-х годов, и еще он был близко знаком с Болотовыми, которых видел в последний раз в 1949 году, когда он произнес приветственную речь на официальном обеде в Барбизон-Плаза, устроенном по случаю их приезда из Франции объединением русских ученых-эмигрантов. Меня лично никогда особенно не занимал ни сам Болотов, ни его философские сочинения, странно совмещающие малопонятное с пошлым. Если он и соорудил гору, то гору плоскостей. Мне, впрочем, всегда нравилась Варвара, жизнерадостная и ладная жена потрепанного философа. До первого своего посещения Соснового в 1951 году она никогда не видала новоанглийской деревни. Тамошние березы и черника внушили ей обманчивое впечатление, будто Онкветское озеро лежит не на широте, скажем, Охридского озера на Балканах, как на самом деле, а на широте Онежского в Северной России, где она проводила летние месяцы до 15 лет, до того, как бежала от большевиков в Западную Европу с теткой Лидией Виноградовой, известной феминисткой и общественной деятельницей. Поэтому колибри, на лету пытающие венчики цветов, казались Варваре каким-то сверхъестественным или экзотическим видением. Громадные дикобразы, приходившие погрызть вкусные пахучие старые бревна дома, или изящные жутковатые маленькие скунсы, пившие на заднем дворе молоко, приготовленное для кошки, были для нее легендарнее средневековых изображений неизвестных животных. Она дивилась и восхищалась при виде множества растений и тварей, которых она не умела назвать, принимая желтую американскую славку за случайно залетевшую канарейку. И однажды, по случаю дня рождения Сюзанны, принесла с гордостью и задыхаясь от восторга охапку красивого ядовитого сумаха для украшения обеденного стола, крепко прижимая его к своей розовой веснущатой груди. Болотова и Шполянская, сухощавая маленькая женщина в штанах, первыми увидели Пнина, осторожно сворачивавшего в песчаную аллею, окаймленную дикой лупиной, сидя совершенно прямо, напряженно ухватившись за руль, словно фермер, более привычный к трактору, чем к автомобилю, он со скоростью 10 миль в час на первой передаче въезжал в старую, растрепанную, на удивление настоящую сосновую рощу, отделявшую проезжую дорогу от замка Кука. Варвара с живостью поднялась со скамейки в беседке, где они с Розой Шполянской только что застали Болотова за чтением потрепанной книжки и курением запрещенной папироски. Она радостно захлопала в ладоши при виде Пнина, меж тем, как ее муж обнаружил максимум сердечности, на который был способен, медленно помахав книгой с всунутым в нее вместо закладки большим пальцем. Пнин остановил мотор и теперь сидел, лучезарно улыбаясь своим друзьям. Ворот его зеленой спортивной рубашки был расстегнут, непромокаемая куртка с приспущенной застежкой-змейкой казалась тесной для его внушительного торса, его побронзовелая лысая голова с наморщенным лбом и рельефной червеобразной веной на виске низко наклонилась, пока он боролся с дверной ручкой. Наконец он вынырнул из машины. «Автомобиль, костюм, но прям американец, прям Айзенхауэр», — сказала Варвара и представила Пнина Розе Абрамовне Шполянской. «У нас с вами были общие друзья 40 лет назад», — заметила она, с любопытством разглядывая Пнина. «Ах, не будем упоминать таких астрономических цифр», — сказал Болотов, подходя и заменяя травинку и палец, служивший ему в закладкой. «А знаете», — продолжал он, пожимая Пнину руку, — «я в 7-й раз перечитываю «Анну Каренину» и получаю такое же наслаждение, как не 40, а 60 лет назад, когда я был 7-летним мальчиком. И каждый раз открываю что-нибудь новое. Например, теперь я замечаю, что Лев Николаевич не знает, в какой день начинается его роман. как будто бы в пятницу, потому что в этот день к Облонским приходит часовщик заводить в доме часы. Но это также и четверг, как упоминается в разговоре Левина с матерью Китти на катке. «Да не все ли равно?» — воскликнула Варвара. «Кому в самом деле нужно знать точный день?» «Я могу вам назвать совершенно точный день», — сказал Пнин, мигая от переменчивого солнца и вдыхая памятный острый дух северных сосен. «Действие романа открывается в начале 1872 года, именно в пятницу, 23 февраля по новому стилю. В своей утренней газете Облонский читает о том, что Бейст, по слухам, проследовал в Висбаден. Это, конечно, граф Фридрих Фердинанд фон Бейст, которого как раз назначили австрийским посланником при английском дворе. После представления верительных грамот Бейст уехал на континент на несколько затянувшиеся рождественские каникулы, провел там 2 месяца со своей семьей и теперь возвращался в Лондон, где, согласно его мемуарам в 2 томах, шли приготовления к благодарственному молебну 27 февраля в соборе Святого Павла по случаю выздоровления принца Валлийского от тифа. «Однако и жарко же у вас. Я думаю, теперь мне надо явиться пред пресветлые очи Александра Петровича, а потом пойти окупнуться в речке, которую он так живо описал в своем письме. Александра Петровича не будет до понедельника. Он уехал по делам или поразвлечься», — сказала Варвара Болотова. «Но я думаю, вы найдете Сусанну Карловну. Она берет солнечные ванны на своей любимой лужайке за домом. Окликните ее, прежде чем подойти слишком близко».